птичье пение было, превосходит солнце. Послушайте сейчас, какая тишина. Послушайте, хоть одно пение услышите, птиц, куда же все девалось? И как же жить теперь? Горько плачет женщина. И вы знаете, я отошел от нее, думаю, нет уж, теперь я понял, что я тебе действительно помочь, женщина, ничем не могу. Ничем не могу. Это мы просто уже не замечаем, что все редеет, все скудеет. А нам кажется, жизнь только лишь и начинается. Еще и жить, и жить, и жить. И в нам жить, и внукам нашим, и правнукам нашим, и так далее, и так далее. Я посмотрел на женщину, думаю, милая ты женщина, как ты правильно рассуждаешь. И я потом, это первый раз, вот когда встретился ты с этой женщиной, когда она плакала за эту тишину великую, я первый раз в жизни своей вспомнил, обратил внимание на ту тишину, которая была у престола Божьего, как бы на полчаса. Все притихло. Все притихло, потому что беда за бедою идут на землю. Может быть, у нас это более рельефно, я имею в виду в России, это более рельефно заметно, но в целом-то на всех нас она обязательно будет отражаться, на всю Вселенную. Я как-то у своего друга спрашиваю, а он яблоки там каждый раз выращивает, каждый год, и торгует. Я говорю, брат мой, ты мне 300 яблок оставь, я тебе заплачу, приду, возьму. Все равно, что ты продаешь. Нет, я тебе не советую покупать, тебе ни одного яблока не продам. Почему? Ведь всем продаешь, и мне продай. Нет, не продам. Ну, объясни. А он говорит, я каждый год их спрыскиваю ядохимикатами, иначе ничего не растет. И каждый год добавляю все больше и больше. У меня, говорит, ни один червяк не живет, потому что все подыхают. Ну как же я тебе дам? Я спрашиваю, как же другие едят? Ну я, говорит, отвожу куда-то в Москву, чтоб я и не видал, кому, кто будет кушать. С одного места в другое место везут, чтоб не видать, а с того к нам привезут, чтоб не видать. Вот так мы и живем. Я видал на рынке одну рассудительную женщину, которая ходила и выбирала яблоки. Как раз и я стоял там. И она выбирала. Простая крестьянка стоит там, торгует яблоками, а эта женщина говорит, «Голубушка, выбери из всех твоих яблок, из всего товара, все червивые, и я тебе двойную цену, вот сколько стоит яблоки, я вдвойне больше дам тебе, но только лишь червивые дай мне». Я спрашиваю эту женщину, а почему вы выбираете червивые? Она говорит, если, говорит, червь не идет в яблок, как же я сыну-то дам? То есть она с проверкой, с гарантией, червяк жив? Значит, можно кушать. Не надо думать, что все просто. И это не шутка. Это не шутка. Это все серьезно. Все очень серьезно. Все приближается к своему концу. Статистика говорит удивительно ужасные вещи. Например, статистика говорит по Молдавии, что 30% всех новорожденных умственно отсталые люди, то есть дебилы. Не потому, что родители плохие, наркоманы или алкоголики, а потому, что родители, мать в частности, во время беременности своей, пила воду, которую нельзя пить, дышала воздухом, которым нельзя дышать, и кушала пищу, которую нельзя кушать. Скажите, а как жить? Чем дышать. Это я сказал статистику по Молдавии, а был в Кузбассе, некоторые из вас знают, что такое Кузбасс, сами вы там жили некоторые. так там 80% новорожденных все дебилы. 80%. Это что? Среда обитания и все прочее. Как исправлять, что делать? Невольно читаешь Святое Писание. Иисус Христос за нас переживал больше за сегодняшние дни, чем мы переживаем. Мы безразличны как-то, все перенесем. А Иисус Христос переживает, помните, когда говорит, горе беременным и питающимся сами в те дни. Некоторые скажут, это уже давно прошло. Это есть, это сегодня есть. Скажите, если совершенно не по вине родителей, дети рождаются и умственно отсталыми, и больными, и так далее. Скажите, какая может быть беда больше для родителей? Невольно воскликнешь, Господи, гряди, больше я и жить не могу. Я удивляюсь заботе Иисуса Христа, как Он нежно заботится о народе Своем, когда говорит о последнем времени. Он говорит, молите Отца Небесного, чтобы бедствие, тот день пришел не в субботу и не зимой, да? Помните? Это я сейчас не говорю, даже к какому времени это все будет относиться. Не в этом дело. Главное, что я хочу показать. Все равно беда придет. Но он предлагает. Вы знаете, чтобы вам было полегче, молитесь, просите Отца Небесного, чтобы беда пришла не зимою. Летом будет полегче. Он такой смысл заложен. В данном стихе. Молитесь, чтобы вам было полегче в эти дни. Армении, когда случилось несчастье, когда все вот так вот тряхнула земля, что ни одно строение не осталось, все упало, беда заключалась еще больше в том, что ночью были мороз минус 14 градусов. Так что кто был спасен, кто случайно оказался выброшен на улицу, то ночью замерзал. Те, которые были привалены, их через 3 дня только раскопали, они замерзли, они умерли не от того, что их продавили, а потому, что они просто замерзли. В домашней обстановке были нормальные, ну, одеяния-то в таком простом, не теплом, они просто там замерзли. Потому что минус 14 градусов было, декабрь месяц. Молитесь, чтобы не случилось это бегство в субботу или зимой. Мы не знаем, братья и сестры, конкретно, что нас ждет в конкретные обстоятельства, но мы знаем, что близок всему конец. Нам некогда пускать глубоко корни. Куда бы мы ни уезжали, как бы мы ни приспосабливались. И то, что избирать для себя лучшее, это свойственно каждому, мы так и впредь будем делать. Ясно, что где полегче, там мы и стараемся и устроиться, это верно. Но беда придет на всю Вселенную, вот в чем дело. А за всех чаша гнева изливалась на землю, на всю землю, на всех живущих на земле. Что же нам делать? Святое Писание говорит, когда увидите все это сбывающимся, восклоните головы ваши. Восклоните, то есть поднимите лица ваши. И ждите Иисуса Христа, который в единственном избавлении, а я вас сиротами не оставлю. Я непременно приду за вами. Я одного старца, ему 86 лет, Я его спрашиваю, беседа была, я его спрашиваю, дедушка, брат наш, сколько вам лет? 86. Расскажите, пожалуйста, всем, как вы готовитесь к переселению? Ну, я так думал, знаете, 86, значит, уже скоро так вот, ну, даже чисто по-человечески, уже подходит к своему концу, это понятно. А он говорит, да нет, я еще не собираюсь, мне еще жить да жить. То есть как? Ну, собственно, мне и неловко, я ж не могу сказать, какой тебе жить, тебе уже конец. Я так не скажу, это понятно. Но по логике-то все равно уже, ну, 10-летнему или 86-летнему, это понятно, кому ближе. А, я говорю, как-то вы не собираетесь? А он говорит, я, говорит, только что квартиру получил хорошую на 6-м этаже. Нажмешь кнопочку, поднимаюсь, кнопочку вниз, опускает. Горячая ванна. Я всю жизнь такого не видал. Мне сейчас только жить. И вот так бы и купаться в горячей воде. Так бы и кататься вверх и вниз. Вот настолько нужно очерстветь душою, да? Очерстветь душою. А с другой стороны, я-то дедушку-то, собственно, не ругаю. Ну, знаете, уже старичок, ну, старческое уже бывает такое явление. Дело не в этом. Но, хочу сказать, уже не за старичков, а в целом, мы мало, очень мало готовимся к нашему ответственному дню встречи с Господом, к второму пришествию Иисуса Христа. Если в общем переходе, знаете, кто долго лежит там вот и готовится так вот, проверяет себя, это одна сторона вопроса. А вот когда вопрос пришествия мгновенно, в одно мгновение, всех... Раз. Все готовые предстанут пред Богом. Вот скажите, да, я помню с одним братом, юношей, я находился в заключении, и нас переселяли из одного лагеря в другой. Ну, по 25 человек сажали нас на машину, будка такая, сзади решетка, сидит молодой автоматчик, солдат, охраняет нас. За решеткой сидит с той стороны. Ну, и нас 25 человек едет в машине. А мы накануне с этим юношей Колей говорили о пришествии Иисуса Христа. Как это будет пришествие? Я смотрю, Коля так смотрит на солдата, и что-то задумался. Я его подталкиваю, говорю, Коленька, что ты так задумался-то? Потом расскажу. Ну, ладно, потом. Думаю, что ж я буду перебивать его мысли. Дня через три... Встречаем в лагере уже в новом. И говорю, Коля, ну расскажи, что, чего ты так вот тебя и перебить-то нельзя было? И вступать в разговор с тобой нельзя. О чем ты так думал тревожно? Он говорит, знаете, о чем я думал? И думаю, а что будет, если сейчас придет Господь? Нас 25 человек. И ясно, что двоих конвой не досчитается, будет 23. Как же солдатик этот бедный будет сдавать? Двоих не досчитается, ведь в тюрьму его посадят. И я так молился, Господи, только не сейчас, чтобы этому солдату не было тяжело. Я так смотрел на Коля, думаю, милый ты мой юноша, какой ты хороший, правильно, ты мыслишь в правильном направлении. Но дело, братья и сестры, в том, чтобы иметь остроту ожидания пришествия Иисуса Христа. Ждать вот, знаете, вот так его реально, его пришествие, реально. Знаете, почему мы мало ждем его? Да потому что много об этом слышим. Скоро, а проходит 10, 20, 30, 40 лет, и все нету. И опять все скоро. А я хочу вам сказать, братья и сестры, то, что сейчас подошло пришествие Иисуса Христа настолько близко, что, понятно, церковь никогда в такой близости и не жила. Я хочу хотя бы на несколько признаков пришествия Его самым коротким образом подойти. Ну, буду смотреть глазами там, с востока, то есть нашей страны будут смотреть этими глазами, что там видно. А вы уж смотрите здесь. Сказано будет проповедано Евангелие всей твари по свидетельству всем народам, да? И тогда придет конец. И тогда придет конец. Удивляюсь милости Божией. В нашу страну сейчас поступления очень большие идут, Евангелий. И это не случайно. Недобрые какие-то люди, которые проявили заботу, Бог повелел им проявить заботу о той стране, где все изъято, где ничего не слыхали об Иисусе Христе. Целые поколения выросли на атеизме. И вот теперь вдруг представилась возможность. Миллионы Евангелий появляются. И торопимся, торопимся раздавать. Скорей, скорей, скорей. Что это? Это исполнение того, что сказал Иисус Христос. Но, когда мы это выполним с поспешностью, и тогда придет конец. Вот это что! И даже по телевизору, по воскресеньям, как бы там ни было, притворно или не притворно, если притворно, я и тому рад, читают Евангелие, и спокойной ночи малыши прочитают сказочку, а кто хочет больше, прочитает и Евангелие на ночь. Но это, скажу вам, тоже это перст Божий. Но хочу еще сказать. Значит, первое, это распространение Евангелия весьма активно и очень быстро распространяется Священное Писание. Больше того, если раньше в моей стране все разрешалось привозить, кроме литературы. Если даже летел я в самолете, и Библию у меня обнаружат в портфеле моем, что это такое, если милиция разрешит, только тогда пропущу. Это за Библию разговор. И чтобы не было конфликтов, мы не знали порой даже, как их прятать, если надо в самолете пролететь. Это было буквально 3-4 года тому назад. А теперь объявление в аэропорту. Запрещается перевозить продукты питания. Это с 15 января этого года. Все предметы обихода, там вот электрооборудование, в частности даже электроутюги, электросамовары. В общем, все запрещено. Из мебели все запрещено. Ну, там не перечисляйте, что, но сказано все, значит, и табуретку. Словом, но хочу порадовать вас. Не запрещено литературу перевозить, значит, Евангелие сколько хочешь. Это что, разве не перст Божий? Когда все можно было, кроме Евангелия, а вот теперь ничего, кроме Евангелия. Так что это такое? А мы будем еще говорить, а где признаки пришествия Иисуса Христа? Я еду мимо Минска, ну и по пути там с прицеп прицепили в машине. Литературу там привезли как раз. Ну, в Гомель привезли и ехали. Милиционер останавливает. Что везете? Мы говорим, Евангелие везем. Мы же знаем, что было бы 3-4 года тому назад. Конфисковали бы Евангелие. Ну и шофера, по крайней мере, шофера-то определенно. Ну, на 3 года лагеря, тюрьмы. Это понятно. А теперь, что везете? Евангелие. Позвольте убедиться. Конечно, конечно. Убедился. Можете ехать. Я говорю, в чем дело? А что же разрешается, что не разрешается? Он говорит, ничего не разрешается, кроме того, что у вас в машине. Боже. Скажите, что это такое? Ведь мы, и вы очевидцы, как это было раньше, да? А теперь что это такое? И с великой поспешностью приходит всему конец. Вот что это такое. Да, мы не смущаемся шапкой по миру пройти, чтобы подали, кто сможет сколько, для приобретения Святого Писания. Мы не стесняемся. Просить, помогите, не справляемся, много голодных. Мы не беспокоимся, что пустые полки магазинов в вопросах не то, что масла и маргарина нету, сухомятку пожуем. Мы и не будем, если досыта есть, в проголоде все равно будем жить. А вот тогда, когда Святого Писания не будет, как проповедовать? Я об этом говорю. И самое главное, этот признак, который сегодня так очевидный, он забывается, братья и сестры. Даже в лагерях, когда находили у меня Евангелие, не только у меня, но и всех узников наших братьев, сестер, не только Евангелие, но и какое-то письмо, где текст Священного Писания написан, конфисковывали и определяли в карцер.